Третье. Железный эскадрон. Генрих II вышел из Лувра в 11:30 в сопровождении своего фаворита и под эскортом 12 стражников, специально отобранных для подобных ночных экспедиций, в которые он пускался частенько. Король Франции, следуя в этом примеру своего отца, обожал эскапады. Но они бывали небезопасны. Порой приходилось разделываться с какой-нибудь бандой головорезов, но даже это составляло такую забаву для Генриха, что часто он выходил в сопровождении всего лишь одного или двух дворян, особенно когда не намечалось свидание, потому как в иных случаях король, дабы не быть обеспокоенным, окружался стражниками. В этот вечер маршал де Сент-Андре говорил ему: «Сир, мне удалось подкупить одну из женщин, красотки. Вам бросят веревочную лестницу. Это будет в полночь. Если ваше величество желает рискнуть...» «Ты сделал это?» — нетерпеливо вскричал Генрих II. «Да, сир, но это стоило мне очень дорого, слишком дорого, быть может. Женщина хочет бежать. Надо было обеспечить ее существование». «Сколько?» — спросил Генрих голосом, затуманенным радостью. Сент-Андре какой-то миг колебался, потом несмело бросил: 10 000 экю, сир. Генрих II подсел к столу, нацарапал 3 строчки и протянул бумагу куртизану. Тот пробежал ее взглядом, сложил трясущейся рукой и с трудом заглушил один из тех самых стонов скупердяев. Это была бона на 20 000 экю на казначейство короля. Сент-Андре истратил 300 экю. Итак, в назначенный час король и Сент-Андре вышли из Лувра. Их эскортировали, как мы говорили, 12 стражников. 6 шагали в 2 или 3 сотнях метров впереди, чтобы расчищать дорогу, а 6 других составляли арьергард на той же примерной дистанции, чтобы отвечать на всякую атаку налетчиков или других бродяг. Генрих II шел стремительным шагом, дышал полной грудью и сжимал под своей рукой руку фаворита. Он смеялся, он разглагольствовал со спокойным бесстыдством выражений, заставлявших его заранее ржать от радости, и с уродливой обнаженностью мысли. Впрочем, может быть, он не отдавал себе в этом отчета. «Видишь ты, мой бравый Сент-Андре, — говорил он, — а мы переводим его слова на пристойный язык, — видишь ты, дорогой друг, твой сын, разумеется, славный дворянин, я его даже люблю, я устрою его судьбу, когда он на ней женится, но ты должен признаться, что эта благородная девица для него слишком деликатный фрукт. Я имею намерение вкусить от него до твоего сына. Во имя святой девы, да он просто обязан почитать себя счастливчиком, если ему от меня что-нибудь останется».
«Бедный Ролан», — спокойно бросил отец Ролана,
проверяя в сотый раз трясущейся рукой, не потерял ли он свою казначейскую бону. «Пожалей его! Вот уже три ночи подряд я трачу свое время и на что? Смотрю на освещенное окно, пока оно не погаснет. Да разве это королевское дело? Признавайся, Сент-Андре, твоя идея с веревочной лестницей великолепна, а дьявольская смерть — самое время, видишь ты? Я готов был ползти к ногам Роншероля. Я бы ему предложил половину моего королевства, половину Франции за его дочь. И это не было бы слишком вчера. Теперь, правда, мы сочтемся завтра». Король расхохотался. Куртизан захихикал. Улица Вью-Барбет, пересекая с улицей Тиссандери, по которой следовал теперь Генрих II, образует маленький перекресток. На доме, составляющем северный угол перекрестка, имелась ниша, и в этой нише статуя святого Павла. Под нишей навес, под навесом в углублении дверь, к ней можно спуститься по трем ступенькам. Все вместе составляло закоулок непроницаемой тьмы. Противоположный угол, наоборот, был полностью освещен луной. Дверь была открыта. За ней что-то вроде лавки или подвала, тесное пространство, укрытое тьмой. В этой темноте группа людей, необычная своей молчаливостью и неподвижностью. Их было 12. На лицах маски, в руках кинжалы. Вы бы не расслышали их дыхание. Вы бы их приняли за 12 статуй, сваленных здесь. Лишь точки сверкали из тьмы своеобразными отблесками. Это были глаза 12 статуй, остановившиеся в точном направлении, где улица Тиссандери выходила на перекресток. Впереди группы полусогнувшийся человек. Это знакомая нам дюжина. Железный эскадрон.